На неделе в России отмечали праздник, название которого россияне пытаются запомнить уже более 10 лет. Тех же, кто его запомнил, ожидает еще более трудная задача – понять, в чем его смысл. Твиттер мысли президента.
Простите меня, конечно, но день 7 ноября был более логичен, как это ни прискорбно, чем этот ваш надуманный день народного единства.
Некоторую надуманность, кажется, ощущают и в Кремле. И вот сам Владимир Путин в преддверии праздника взбудоражил Facebook своими словами, сказанными на заседании Совета по межнациональным отношениям. Что любопытно, сказанными почти между делом, уже в самом конце заседания.
Но что точно совершенно можно и нужно реализовать, прямо над этим нужно подумать и в практическом плане начать работать. Это закон о российской нации.
Комментарии не заставили себя долго ждать. Иван Давыдов.
Наконец найден рецепт преодоления экономических проблем. Создание закона о российской нации и проведение года единства российской нации.
Айдер Муждабаев.
Нация в законе. Отлично. И соответствует, и звучит.
Роман Крупеник.
Путин поддержал предложение о проведении года единства российской нации. Напомню, что в год семьи он развелся.
Шутки шутками, но есть и повод для волнения. Александр Каляндер.
Означает ли закон о российской нации необходимость переписать третью статью Конституции? Означает ли это, что если есть нация, должен быть и отец нации? Означает ли это, что есть еще один повод думать о грядущих неожиданностях?
Олег Козырев.
Какие новости о российской нации? Уже известно, кого туда возьмут, а кого нет. Сколько собирать документов и куда сдавать?
Интересно, что разные люди поняли Путина совершенно по-разному. Часть комментаторов видит в его словах чистую русофобию, утверждая, что Путин своим законом пытается упразднить русских. Чаще всего это националисты, но не только. Станислав Яковлев.
Итог 4-летних экспериментов с русским миром. Русских решили от греха подальше вовсе отменить. В принципе, разумное решение.
Андрей Разумовский.
Короче, просили нацию и национализм. Жрите. Только не подавитесь, ибо главными националистами в стране отныне будут Путин, Кадыров, братья Ротенберги, главой партии националистов «Единая Россия», главными символами Иван Грозный, Иосиф Сталин и Ахмат Кадыров.
Анна Тараканова.
Российская нация в законе, русская нация в загоне.
Другие, наоборот, усматривают в президентской реплике неприкрытый русский фашизм. Твиттер мысли президента.
Путин заявил о необходимости разработать закон о российской нации. Одна нация, один рейх, один фюрер.
Ленор Горалик.
Амбициозный какой мальчик, что в детстве не читал, все, видимо, вызывало соревновательный раж. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим вором. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим гэбистом. Это еще что? А вот я буду по-настоящему великим милитаристом. Теперь еще и по-настоящему великим фашистом хочет быть. Не отпускает его. Всего добьется такой мальчик.
Александр Морозов.
Неужели никогда не кончится глумление дураков над нашим народом? Это я про закон о российской нации. Неужели все-таки дойдет до того, что русские, являясь титульной нацией де-факто 85% русских по переписи, постыдно закрепят себя в законе в качестве титульной нации? Это будет в 21 веке, а ведь к этому дело идет.
Дмитрий Гудков считает, что все проще. Если есть нация, то у нее должен быть и отец.
Тем временем по залу уже пищали смс-ки и посвистывали мессенджеры. Собравшиеся раздавали поручения, пытаясь успеть написать закон про нацию первыми. Общее мнение оказалось единодушным. Главным в нации, безусловно, является ее отец. Детали разнились. Одни присутствующие настаивали, что в новом законе нужно прописать благоденствие нации, а кто не благоденствует, тот нас предатель. Другие предполагали ввести статус национального агента и наградить им друзей и членов семьи отца. Третьи вовремя вспомнили, что про членов семьи лучше не говорить, и заменили их на патриотически настроенных байкеров.
Альфред Кох.
Нет, Дима. Ключевым понятием этого закона будет не отец нации. Этот закон пишется, чтобы прописать его, кто есть враг народа.
Националисты из «Спутника» и «Погрома» считают наоборот, что у нации по определению не может быть никакого отца, поэтому путинская идея обречена на неудачу.
Главная цель существования любой нации – это защита прав и свобод ее членов от всех посягательств, включая посягательства со стороны государства. Крик «наших бьют» – вот центр любого национального движения, и поэтому рассуждение на Совете о том, что где главной ценностью планируемой нации должен стать общероссийский патриотизм, настолько смешны, что их даже не хочется комментировать. Нация не слуга государства, но надсмотрщик над государством.
А Олег Кашин считает, что в России на самом деле две нации – нация начальников и все остальные.
Главной бедой моей нации до сих пор было то, что она не успела и не смогла научиться жить вне подавляющего ее государства. Путинские эксперименты могут пойти на благо моей нации. Ее великий поэт когда-то написал сказку про старуху, последовательно просившую у золотой рыбки избу, дворец, дворянство, царство. Но когда старуха решила стать владычицей морской, рыбка лишила ее всего. Надо все-таки знать меру в своих запросах. Моей нации повезло, что Путин настолько чужд ей, что не помнит даже эту сказку про рыбку.
А вот еще одна очевидная многим аналогия. Николай Травкин.
Затея с законом российской нации чем-то напоминает утверждение о том, что сформирована новая нация – советский человек.
Илья Лазаренко.
В общем-то, неосоветизм – это в некотором смысле злая пародия на советизм. В СССР не было мыслей оформить закон о многонациональном советском народе, то бишь советской квазинации. Эту квазинацию просто строили как могли и понимали, что палкой не загонишь, дело тонкое. Сегодняшний призыв Путина принять закон о российской нации – это жест отчаяния. В реальности проект российской нации давно провалился, и теперь, как принято в России, будет воздвигнута очередная потемкинская деревня с подписью и печатью. Российская нация – это новая редакция многонационального советского народа, ухудшенная и ужатая.
В общем, мнение скептиков суммирует Екатерина Макаревич.
Никакую нацию нельзя прописать или создать законом. Она народом создается, а не чиновниками. Между людьми на улицах, а не в кабинетах, пропахших затхлостью мозгов бюрократов.
Надо понимать, что закон еще не написан, и когда будет написан, неясно. Что не мешает Путину уже сейчас делать членами российской нации симпатичных ему людей. В четверг на сайте Кремля появился указ.
В соответствии с пунктом А статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 года в Соединенных Штатах Америки.
Фанаты старых боевиков, а равно и поклонники Путина, радуются. Илья Белоус.
Путин предоставил Стивену Сигалу гражданство. В Россию Сигал, Монсон, Рой Джонс, из России Шехтман, Мальдон, Гайдар. Я на такой обмен согласен.
Но злости, сарказма и злого сарказма будет побольше. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Молодые ученые уезжают, престарелые актеры приезжают. Многоходовочка мудрого царя.
Твиттер Оракл Пик Фунтик.
А вы говорите, российские пенсионеры плохо живут. Посмотрите на Депардье и Сигала.
Твиттер Денис Чужой.
Надеюсь, Стивен Сигал после переезда в Россию будет служить в театре, чтобы в чеховской постановке реально вырубили вишневый сад.
Твиттер Санкционный Фрукт.
Стивен Сигал будет работать коком на авианосце «Адмирал Кузнецов».
Твиттер Крабби Стик.
Стивен Сигал теперь гражданин России. Теперь его зовут Станислав Чайка, и он третий сын генпрокурора.
Тимофей Шевяков.
А Степану Федоровичу Сигалову квартиру в Грозном дадут или в Крыму?
А вот, пожалуй, один из лучших комментариев. Павел Чиков.
Стивен Сигал теперь должен сообщить в МВД о наличии гражданства США и Сербии, а также ежеквартально подавать в ФНС сведения о движении по зарубежным счетам. Кроме того, Степан Чайка отныне обязан ежегодно отчитываться в налоговую службу об участии в контролируемых иностранных компаниях, где его доля превышает 10%, под угрозой административной и уголовной ответственности. В общем, добро пожаловать, Степа.
Но российскую нацию, конечно, должны скреплять не материальные, а духовные скрепы. В их укреплении, кажется, далеко зашла бывший крымский прокурор, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она отправила запрос в прокуратуру с призывом проверить еще не вышедший в прокат фильм Алексея Учителя «Матильда». И этому совершенно не помешал тот факт, что лента о балерине Кшесинской, а в свободное от балета время любовнице будущего императора Николая II, даже не вышла на экраны. Впрочем, на русской народной линии с Матильдой сражаются еще с апреля. Вот текст Неонилы Пасечник.
«Видимо, уважаемый Алексей Учитель позабыл о том, что Господь, который дивен во святых своих поругаем, не бывает. Появление пасквиля на человека святого может лишь оттенить, тем самым подчеркнув его святость, что и происходит с появлением кина Матильда».
Алексей Акимович.
Активисты недовольны романтическими отношениями Николая II и Матильды Кшесинской. Сам Николай и Матильда, меж тем, были вполне довольны.
Поклонская, известная своим трепетным отношением к Николаю II, отправила свой запрос, хотя и призналась, что самого фильма не видела и даже не знает, о чем он, за что и получила порцию шуток в свой адрес. Петр Верзилов.
А не хочет ли Наталья Поклонская попросить проверить высказывание Путина, назвавшего царя Николая кровавым?
Алексей Ковалев.
Не, новая Яровая сразу сломалась. Интересно, а сама-то она понимает, на какую роль ее в Думу вытащили? Клоунский колпак не жмет еще?
Ольга Маховская.
Дорогой Алексей Учитель, Поклонская права. Лучше бы в вашем фильме «Матильда» император полюбил кого-то своего, проверенного, девушку-прокурора, например, а не какую-то балерину иностранного агента.
Поклонская напомнили о ее украинском прошлом, что характерно как те, кто Украине сочувствует, так и сторонники «Русской весны». Владимир Милов.
Тупая девица с Украины приехала, не знает про нашу Россию ничего и мутит тут воду.
Сергей Сигачев.
Любопытнейший процесс наблюдаю сейчас прямо в реал-тайм. Снятие крымского авторитета с няши Наташи. Он спадает с нее прямо ошметками. Старательные комментаторы сотнями отколупывают его кусочки и всеми силами пытаются добраться до жовтно-блакитной мякотки. Была наша няша, внезапно стала бандеровка и жертва украинской школы.
Впрочем, личными издевками над Поклонской все не исчерпывается. Это и очередной повод поговорить о цензуре. Кирилл Шулика.
Я не помню, чтобы такое даже во времена СССР было. Там были всякие главлиты и комиссии Минкультуры, но чтобы прокуратура проверяла произведения искусства, это некое новшество, до которого мы тихо дожили. Причем фильм не вышел еще, то есть прокуроры пришли, может, и с ОМОНом, и стали осматривать сценарии, материалы съемки, а может, и присутствовать на самом съемочном процессе. Следующий этап – это уже вызывать на съемки Нацгвардию. И это даже не цензура, ибо она является все-таки более современным понятием. Это средневековье, когда сжигали ведьм. То есть сравнивать сей процесс можно не с советской властью, а со средневековьем. Вот как раз актуальны тут памятники Ивану Грозному и князю Владимиру.
Александр Морозов.
А хорошая история с депутатом Поклонской и новым фильмом. Тут открываются гигантские возможности для депутатской деятельности. Вот, допустим, я узнал, что писатель Н. начал писать роман на материале деревенской жизни 30-х годов. Можно сразу требовать проверки, сразу депутатский запрос в органы. Или, допустим, вот композитор Д. собирается написать сюиту и в интервью сказал, что внутренняя ее тема – французская революция. Здесь же, возможно, явное искажение истории.
Но надо сказать, что старшие товарищи отнеслись к начинанию Поклонской довольно спокойно. Пример номер один.
По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по культуре, режиссера Владимира Бортко, проверка киноленты – это дурацкая идея.
Пример номер два.
Глава Комитета Госдумы по культуре, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, режиссер Станислав Говорухин, заявил, что не понимает смысла обращения депутата Нижней палаты Натальи Поклонской в Генпрокуратуру с просьбой проверить фильм «Матильда» Алексея Учителя. По его словам, такие инициативы необходимо прерывать на корню.
Валерий Соловей.
Восстание кукол – вот что такое раздражающие Кремль и будоражащие общество заявления хирургов, Поклонских и прочих разных академиков. Их создавали для обеспечения лояльности общества, замирения мятежных регионов, придания власти человеческого облика. Но вырезанные кремлевским папой Карла болванчики сорвались с ниточек и отрываются в цирке российской жизни.
Пора, однако, вернуться к празднованию 4 ноября. Центральным событием стало открытие у Кремля памятника князю Владимиру. Андрей Шумило.
Сегодня киевскому князю Владимиру откроют памятник в Москве. Князь увидит город, в котором никогда не был, и народ, который он не крестил.
Но Эдуард Биров разъясняет смысл мероприятия.
Символичное открытие памятника Владимиру Крестителю, великому князю Древней Руси со столицей в Киеве, означает в том числе и то, что Москва становится полным сосредоточием в политическом смысле и духовном, хранителем и сердцем российской цивилизации, как преемником Древнего Русского Царства. Киев, все лучшая его часть, вместе с князем Владимиром переехала в Москву.
Юрий Альберт.
Все-таки в этом есть какое-то безумие двоечников. Поставить посреди столицы памятник древнему правителю другого государства, жившему за 200 лет до основания столицы государства нашего. Это как если бы в Вашингтоне торжественно открыли памятник Вильгельму Завоевателю и считали Лондон, а то и Руан, матерью городов американских.
Каков бы ни был символический смысл этого произведения монументального искусства, у либеральной интеллигенции оно вызывает ужас. Татьяна Щербина.
Сегодня видела памятник Владимиру, металлический передний зуб, даже зубище, зубило, изуродовавшее лицо место между изящным домом Пашкова на горе слева, маленькими особнячками сзади, которые смотрятся теперь как сарайчики, и Кремлем. Сам памятник тоже ужасен, напоминает статуэтку из сувенирной лавки, увеличенную в 1000 раз. Крест перечеркивает Кремль, если смотреть с лицевой стороны. Это ж надо было так искорежить пространство.
Но вернемся к празднику. Для большинства это не более чем лишний выходной. Да и тот у многих отняли. Екатерина Винокурова.
Есть мало вещей, так раздражающих меня, как праздничные демонстрации. У бюджетников таким образом просто воруют выходной день. Это такое постоянное унижение вообще. Никакого смысла во всем этом нет, кроме того, чтобы сделать приятное паре десятков высокопоставленных людей, ностальгирующих по первомайским демонстрациям.
Егор Просвирнин.
По улице идут 10-20 тысяч человек с флагами, огромная колонна, изображающая всенародный праздничный порыв. А по обочинам никого, только редкие прохожие прошмыгивают по своим делам. Вообще никого. Выходной день в центре 15-миллионного мегаполиса. Политтехнологи и пустота.
Евгений Ройзман.
Натужный праздник получился. Казенный.
О том, каким на самом деле мог быть подлинно объединяющий праздник, рассуждает на Рус-ТУ-Веб Александр Морозов.
Вот как начали в 1991 году брать неизвестно где тонны алюминиевой посуды, переправлять в чушки и продавать за границу в виде лома, красную ртуть, авианосцы, так и пошли дальше отнимать юкосы в 2003 году, а затем уже и крымы в 2014. Как говорил покойный Юрий Афанасьев, при Ельцине был бандитизм. Путин сделал страшное, он его институционализировал. Поэтому настоящим народным праздником был бы День пирата. Его следует учредить 27 марта. В этот день, в 1671 году, капитан Морган, объявивший себя адмиралом во главе пиратской эскадры из 37 кораблей, штурмом взял и разграбил Панаму, которая до сих пор, кстати, играет важную роль в российском пиратстве. Вспомним панамские бумаги. Это был самый крупный успех в истории всемирного пиратства.
И вправду неплохая идея.